Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. И в гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Игоря Бочинина, руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской епархии, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском горном университете и заведующего кафедрой теологии этого же университета. Отец Игорь, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер. Я рад приветствовать всех тех, кто вместе с нами решил разделить этот сегодняшний вечер. Бог благословит наши праведные и благочестивые труды.
Спасибо. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы и не стесняйтесь, потому что программа «Беседы с батюшкой», в общем-то, и придумана для того, чтобы в прямом эфире мы имели возможность на вопросы ваши поотвечать. Также напоминаю о возможности задать вопросы в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». Во время эфира эти вопросы тоже также можно писать и оставлять. Отец Игорь, ну, продолжается рождественский пост, и, наверное, стоит поговорить о том, как общество трезвения, председателем Иоанна Предтеченского братства трезвения, которого вы являетесь, проводит это время. И я начинаю, наверное, умышленно нашу программу с такого вопроса, потому что достаточно часто и духовники, и священники имеют, ну, немножко разное представление не о духовном смысле поста, а о том, как это время, в частности, провести, что поменять, какое задание себе дать, стоит ли что-то менять, как относиться к времени поста и должно ли меняться что-то за это время в жизни человека и, самое главное, как это продолжается. И вот расскажите, как меняется и деятельность общества трезвения, и, может быть, есть какие-то определенные задания или дополнительные встречи, лекции, конференции?
Безусловно, жизнь человеческая и жизнь, в частности, общества нашего трезвения в этот период, она находится в таком динамичном своем состоянии. Безусловно, покаяние, как изменение, как таковое, оно является вообще смыслом нашей христианской жизни. И я бы сказал, что меняться мы должны не только во время Великого Поста, и рождественского в частности, потому что часто очень люди думают о том, что вот надо вот именно только в пост меняться, как будто период между постами человек, он находится в таком состоянии духовного отпуска. То есть вот он решал добросовестно задачи постом, настал нет пост следующий. Безусловно, мы его с радостью ждем. Почему? Потому что это период особых подвигов. Каковы могут эти быть подвиги? Это уже дело индивидуальное. Я полагаю, что эту задачу каждый человек может решить со своим духовником. Есть какие-то общие такие пожелания для всех, но мера поста для каждого человека, она индивидуальна. И какую духовную задачу человек поставит перед собой, это уже дело его ревности о Христе, дело его родения, спасения своей души и дело о том, с каким усердием он несет вот эту свою подвижническую жизнь. И, безусловно, в нашем обществе это тоже происходит. У нас проходят занятия, мы проводим беседы. Вот сейчас у нас на кафедре началась сессия. И вот не далее, как сегодня, я читал курс как раз у нас, там есть такое основа утверждения трезвости. И мы говорили, разбирали вообще, в чем смысл этой христианской добродетели и нравственной ценности заключается. Потому что очень многие люди, когда заходит разговор о трезвости, у них срабатывает такой ассоциативный ряд, что трезвость нужна человеку нетрезвому. А кто такой нетрезвый? Это пьяница. Ну, я же и не пьяница. Значит, для меня трезвость не имеет непосредственного отношения лично ко мне. Но на самом деле, с христианской точки зрения, когда мы говорим о трезвости, мы говорим о таком комплексном воздействии на человеческую личность. И говорим в первую очередь не о физиологической характеристике, а говорим о трезвости как о нравственной ценности. И если с христианской точки зрения мы смотрим на человека как на существо, состоящее из телесной, душевной и духовной природы, то воздержание от различного рода снедей, в том числе и от каких-то алкогольных напитков, это, безусловно, воздержание, касающееся человеческой природы, тела человеческого. Но не только этим ограничивается, нужно и воздержание слуха, воздержание мыслей, воздержание желаний. Но совершенно иное – это уже то, что касается человеческой души. Здесь мы говорим уже о здравомыслии. То есть это правильная, правая оценка, в первую очередь, самого себя, своей внутренней жизни и своего состояния в этом мире. Но и, безусловно, духовная составляющая – это есть уже то, что мы называем духовным бодрствованием или трезвением, иначе можно сказать об умном делании. И вот это умное делание, это есть задача не только на период поста, это есть задача всей нашей христианской жизни, всего нашего христианского делания. И поэтому в этом отношении, когда мы говорим о трезвости, о том, о чем занимается общество трезвения, занимается своими обычными делами, занимается внутренней жизнью каждый православный христианин. Более того, можно сказать, что вот именно это изменение, о том, о чем мы говорим, как о покаянии или о метанои, то есть перемене ума, изменение сознания, это, безусловно, должно быть непрестанным деланием. То есть нет в этом отношении никакого подвига. Вот Василий Великий говорил об этом такими словами, что в духовной жизни есть два основных закона. Это закон постепенства и непременно соединенный с законом постоянства. То есть когда ты достиг каких-то рубежей в своей духовной жизни, это не означает, что с окончанием периода поста ты возвращаешься к прежнему своему бытию. Нет, ты сохраняешь все на прежних позициях, стараешься тех рубежей, которых ты достиг, удержаться на этом. Для чего? Для того, чтобы, собравшись силами, в период следующего поста подняться на ступенечку выше.
Батюшка, у нас есть первый звонок. До нас дозвонилась Любовь из Абхазии. Здравствуйте, Любовь, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. У меня такое два вопроса. Мне подарили псалтирь Божьей Матери, и я задумалась, можно ли я читать без благословения священника? И подскажите... Пожалуйста, как делать добро ради Христа? Какие нужно иметь при добром деле мысли во избежание тщеславия? Спасибо, Господи.
Слава Божию. Я полагаю, что изучение Священного Писания, к которому относится псалтырь, это неизбежно является задачей каждого христианина. И полагаю, что особого благословения для этого нет никакой нужды. Безусловно, если человек берет на себя духовный труд, и он берет на себя обязательство молиться по псалтыри, читать ее о здравии или об усопших, берет на себя обязательство прочитывать в течение дня одну, две или три кафизмы, это уже духовный труд, и вот на это нужно обязательно благословение. И в этом отношении, ну вот, наверное, и я бы сказал, что и нужно усердие проявлять к изучению псалтыри, а с другой стороны, обязательно необходимо и благословение, если мы начинаем уже под средством этого священного текста брать на себя какие-то духовные подвиги.
Батюшка, только единственная речь шла, насколько я понял, о псалтире Божьей Матери.
Я не совсем понимаю, что такое псалтырь Божьей Матери. То есть есть псалтырь, как псалмы Давида мы их называем. И что такое псалтырь Божьей Матери, я, честно говоря, первый раз об этом слышу.
У нас есть следующий звонок. Дозвонилась до нас Лилия из Асбеста. Лилия, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Слышите меня, да?
Да. Слышим, да. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня есть знакомый, который злоупотребляет алкоголем, и он много-много уже прошел реабилитационных центров, на которые относятся к сектам. В скажите, пожалуйста, спасаются ли сектанты?
Ну, знаете, здесь, наверное, вопрос, касающийся избавления человека от зависимости и спасения, это, наверное, не одно и то же. И если человек, он нуждается в какой-то помощи, нередко бывает так, что Господь попускает человеку попасть в какой-нибудь, может быть, не православный реабилитационный центр. Почему? Потому что он ближе, потому что он для человека понятнее. И, может быть, нет никакого другого способа для того, чтобы человеку остановиться и задуматься о своей жизни. Спасется этот человек или не спасется, это трудно сказать. Не помню, кто об этом сказал, кто-то из святых людей, он сказал такие замечательные слова. Я не знаю, спасутся сектанты или не спасутся, но я точно знаю, если я стану сектантом, то вряд ли я спасусь. Мы знаем, что первым вошел в рай благоразумный разбойник. Уж он-то, наверное, точно, вероятнее всего, и не надеялся туда войти. Однако, по милости Божией, он туда вошел. И есть, как вы сказали, сектанты, то есть люди с различными религиозными убеждениями и отношением к религии, но это не исключает того, что человек может измениться, покаяться, осознать пагубность своего пути, и Господь приведет его ко спасению. То есть я полагаю, что вот на этот вопрос, который вы задали, вряд ли можно однозначно ответить. А то, что человек, может быть, находился в разных реабилитационных программах, это, ну, особый случай. Вот я уже длительный период занимаюсь этой практикой, и вообще я понял, что, по крайней мере, мы, как православные христиане, не занимаемся реабилитацией. Почему? Потому что реабилитация – это все-таки такой медицинский термин. Он взят из определенной методологии. И когда мы начинаем оказывать помощь страждущему человеку, мы не пользуемся медицинскими средствами. Мы не стараемся оказать ему какую-то медицинскую помощь. Помощь наша совершенно другого рода. Здесь можно, наверное, говорить о душепопечении. О спасении этой человеческой души, о том, чтобы помочь ей избавиться от этой вот душепагубной страсти. И как это сделать? Вот у нас в церкви есть определенные традиции, и человек, если он желает этими традициями воспользоваться, безусловно, мы готовы ему в этом отношении помочь.
От нас дозвонилась Евдокия из Ямало-Ненецкого автономного округа. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евдокия.
Задавайте ваш вопрос, мы слушаем.
Я специальным педагогом в школе, и, получается, сталкиваюсь с семьями тяжелого социального риска. И после общения с такими семьями я становлюсь невольным участником, как бы, этой семьи. И после этого очень тяжело психологически. Как быть в этой ситуации?
Ну, действительно, нужно согласиться, что мы находимся в таких условиях, когда наша общеобразовательная школа меняется. Действительно, там бывают семьи, как говорят, социального риска, и не просто с этими семьями выстраивать какие-то взаимоотношения, но после, наверное, общения с таковыми, да и во время общения, да и перед таковым общением, я думаю, что очень важно, как мы к этому относимся. Если мы смотрим на это через призму понимания того, что это есть действие промысла Божьего, и Господь своим промыслом поставил нас в такие обстоятельства, в такую ситуацию, что мы должны послужить делу спасения этих людей. И по-разному себя можно вести. Можно просто выслушать, можно, значит, там принять участие в каких-то нуждах, которые у этих людей есть. Ведь мы не все задачи можем решить. Можно к этому отнестись таким образом, что вот, человеку может быть просто-напросто необходимо какое-то понимание того, в каком состоянии он находится, и от этого человеку может быть стать легче. То есть здесь, безусловно, помолиться за этих людей, как-то проявить соучастие к их нуждам, и я полагаю, что от этого на душе может быть намного легче.
Еще раз напомню, дорогие друзья, это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Можете дозвониться, задать ваш вопрос, а также напомню о том, что в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы в комментариях можно написать вопрос, который вас интересует, и, возможно, мы прочитаем его в нашем эфире. Дозвонился до нас Евгений Александрович из Белгорода, наш постоянный зритель. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне интересует вопрос, я вот читал в «Деяниях апостолов» и в «Откровении» Иоанна Богослова. Там упоминается о николаитах каких-то, это какая-то секта там скрытая. И вот как, в чем связь их и учения Валаама, вот там об этом описывается. Я хотел бы подробнее узнать про них.
Я не готов, наверное, подробно говорить на этот вопрос. Николаиты – это, вероятнее всего, люди, которые не грешили то, о чем вот мы сейчас говорим, называя это мужеловством, и как это связано с Валаамом, я не могу об этом сказать. То есть, действительно, такая проблема, она существовала. Эта проблема, она существовала в языческом мире, связано то, что мы называем с какими-то такими вот уже развитием греха прелюбодеяния в человеческой душе. К сожалению, это такая форма, она возвращается в нашу с вами жизнь, и вот мы, по крайней мере, с христианской точки зрения, смотрим на это как на порок. Печально то, что этот порок в настоящее время в обществе, он уже начинает занимать некую такую форму нормы. И вот это, вот, конечно, очень печально. Очень печально. Как в этом отношении быть? Ну, мы должны свидетельствовать и говорить об истине, о правде, называть вещи своими именами. И для нас правильнее было бы говорить не об этом пороке, а говорить о целомудрии, о чистой нравственной и духовной жизни, о том, чтобы сохранить человеку свое девство. Вот это, наверное, то, о чем мы должны, ну, не только говорить, а свидетельствовать и предоставлять примеры такой чистой нравственной жизни.
Отец Игорь, я бы хотел поближе коснуться еще темы той, которой вы большую часть времени занимаетесь, темой трезвения. Вот мы неоднократно в нашем эфире говорили по поводу различных государственных мер, которые как бы направлены на ограничение, будь то продажи алкогольной продукции, но это в частности не трезвение как состояние человека и как добродетель, а трезвение как нахождение человека в неалкогольном опьянении, так скажем. Вот, это и ограничение продажи алкогольных напитков вечером, да, и лицам, не достигшим 18 лет, или при предъявлении документов, и продажа только в супермаркетах, не в ларьках. И, насколько я помню, как бы мы вот эту тему обсуждая, говорили о том, что все-таки вот эти меры имеют свою эффективность в какой-то степени. Но вот время от времени, точнее, в последнее время, там, средства массовой информации сообщают о том, что кто-то предлагает, вносит законопроект о том, чтобы разрешить после 11 часов вечера продавать, ну, допустим, тоже пиво в алюминиевых банках для поддержки компаний, которые занимаются производством алюминия. Вот как считаете, вот для государственной политики, которая, в общем-то, целенаправленно идет к тому, чтобы, ну, алкоголизм, как такая, может быть, национальная беда, истреблялся, вот введение таких даже просто предложений, оно вообще уместно или нет?
Ну, вообще, я хотел бы еще раз подчеркнуть вот эту вот мысль, что разговор о трезвости – это не разговор об алкоголизме.
Да, безусловно.
И что касается моего мнения, насколько справедливо и необходимо такое утверждение, поддержка, значит, там, отечественного алюминия, производителя его, мне, честно говоря, сложно об этом обо всем сказать. При этом, при всем, я могу сказать, что любые ограничительные меры, они всегда дают положительный результат. Единственное, что можно сказать, что ведь это ограничение, с одной стороны, как социальная польза, безусловно, влияет на производителей этой алкогольной продукции. И продавать в пластиковых или в алюминиевых, или в бумажных пакетах, или еще в какой-то форме, это в любом случае идет разговор о наращивании производства. И я полагаю, что вот в этом отношении, наверное, разницы особой большой нет. В какой таре продавать этот продукт? Вот если бы его ограничить и в этом отношении сделать там, я, к сожалению, не знаю, сколько он стоит, но вот имеющуюся цену раз в 10 бы поднять, вот тогда, я думаю, это имело бы эффект. Но опять-таки производителям это будет неинтересно. Почему? Потому что тогда продажи, количество продаж сокращается, и прибыль, которую они от этого получают, она, соответственно, сокращается. А любой предприниматель, любой человек, занимающийся бизнесом, для него в первую очередь важным фактом является получение прибыли. И вот я полагаю, что это уже должны быть меры государственного регулирования для того, чтобы замотивировать людей производить иного рода продукцию, чтобы сокращалось производство и продажа алкогольной продукции. Вот это, наверное, уже задача государства, и ограничительные меры, безусловно, здесь могут принести, приносили и приносят свои положительные результаты.
Но ограничение – это вообще эффективная мера?
Она, безусловно, ограничение, оно эффективно, но ограничение, оно не может быть стабильным. Если ограничению не предшествует просвещение, не происходит формирование понимания, а зачем от этого нужно отказываться, когда все говорят, в том числе и производители, рекламируя свою продукцию, объясняют, какая от этого, там, в кавычках, может быть польза, то тогда человеку не совсем понятно, для чего это нужно делать. И у него тогда возникает понимание иных каких-то аспектов, отнюдь не связанных там с коммерческой деятельностью, а происходят какие-то иные мотивы, по которым это все пытаются оправдать или объяснить. На самом деле это известный такой опыт, что когда, вот в частности можно сказать, что возьмем дореволюционный опыт, когда в 1914 году было приняты такие меры, причем они шли не сверху, а снизу, на период мобилизации разрешено было закрывать питейные заведения. И это привело к тому, что активизировалась торговля, сократилась продажа алкоголя и увеличилась покупательная способность населения. Отнюдь государство в этом отношении не пострадало, потому что люди стали покупать, приобретать иные товары. То есть экономика как таковая, она получила свое развитие. И это тоже, наверное, мне кажется, совершенно понятно. Если человек приобретает алкоголь, то он такую жизненную, деятельную потенцию человека, он ее сокращает. Пьяному человеку ничего не надо, то есть ему не нужны какие-то, ему не нужны книжки, которые он может читать, ему не хочется сходить в театр, этому человеку не хочется заниматься своими детьми, этот человек занят развлечением и только самим собой. Если же этот фактор уходит из нашей социальной жизни, прекращаются или вообще запрещается продажа алкоголя. Есть такие примеры в настоящее время, когда люди от ограничительных мер, они переходят к более радикальным мерам. Почему? Потому что они видят положительные результаты. И этот положительный результат закрепляется и приносит свои положительные плоды.
Напомню нашим зрителям, телефон студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. В нашей официальной группе в социальной сети ВКонтакте также можно задавать вопросы под анонсом сегодняшней программы. Отец Игорь, ну вот скажите еще такой вопрос. А все-таки спрос рождает предложение. И в случае, если какой-то человек, который предлагает, допустим, определенные услуги или пытается вывести на рынок какой-то новый товар, ведь может быть ситуация, когда этот товар ну, взлетит, так сказать, товар окажется нужным, и придется делать так, чтобы производить его больше, или количество услуг этих тоже, чтобы получалось больше. А может быть и так, что то, что человек производит, окажется совершенно невостребованным, это окажется совершенно не в точку, как говорят, и совершенно не туда, куда надо. Но вот если говорить про тот же алкоголь, то ведь если взглянуть на полки в наших магазинах, то ощущение, что это прямо золотая жила, в которую все тут просто и пытаются залезть, и того обилия марок, брендов, стран, откуда это все завозится, показывает, что, видимо, это очень актуально.
А актуально в каком?
Я в том плане, что спрос рождает предложение. И, соответственно, если людям это надо, то для них это и поставляют. И в этом случае ограничения, о которых мы чуть ранее говорили, они, ну, получается, искусственно ограничивают, ну, какого-то конкретного человека, которому, может быть, в общем-то, это и не навязывают, но о здоровье которого заботятся, можно сказать, без его участи.
Ну, вот посмотрите, спрос рождает предложение. А возникает вопрос, а что определяет этот спрос? И этот спрос, вероятнее всего, определяет уже нравственное устроение общества. И если мы прекрасно знаем, что вот в настоящее время немало государств, более 30, в которых нет спроса на такого рода предложения. И нет спроса именно потому, что в этих государствах есть или религиозные, запрет на употребление алкоголя, или это просто-напросто определенный жизненный опыт, или это просто-напросто государственная политика. И тогда спроса на такого рода товары просто-напросто не существует. При этом нужно сказать, я бы вот с вами не согласился в этом аспекте. Почему? Потому что, ну вот, приведу просто-напросто несколько цифр. В 2009 году Всероссийский центр опроса общественного мнения, он называл цифру, что 24% населения россиян у нас вообще не употребляют алкоголь. В 2017 году была уже другая цифра. 1 августа они сказали, что 39% вообще не употребляют алкоголь. То есть количество людей, которые отказываются от употребления алкоголя, несмотря на различного рода предложения, в нашем обществе увеличивается. И это происходит именно потому, что мотивация на здоровый образ жизни, когда здоровье становится ценностью, оно становится в линейке приоритетов для человека выше, чем желание употреблять алкоголь. Это характерно современной молодежи. И не только люди, которые, ну, сохраняют, если так можно сказать, естественную трезвость, с которой они приходят в мир. Все больше людей восстанавливают свою трезвость как данность, как дар, как естественную характеристику каждого человека. И этим людям тоже не нужен алкоголь. Я понимаю, что вот тот пример об алюминиевых банках, о которых вы говорили, это в какой-то степени связан именно с этим аспектом, что у многих наших соотечественников, если так можно сказать, появляется мода на здоровый, трезвый образ жизни. И тем производителям, которые занимаются производством алкогольных изделий, нужно как-то сохранить свою доходность, свою прибыль. Вот они и стараются придумывать различные такие, ну, какие-то информационные мемы для того, чтобы сохранить свои прибыли. А на самом деле это совершенно очевидно, что и это не может не радовать, что очень много людей в настоящем обществе, они выбирают для себя трезвость, как бы мы сказали, норму своей личной жизни.
От нас дозвонилась Валентина из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я, извините, пожалуйста, ведущий и батюшка, и ведущий, я не по теме. Вот скажите, пожалуйста, что за религия такая, как читовцы? вредная или секта это, или что это такое? Можете ответить.
Я думаю, не как читовцы, а кочетковцы. И это есть такой священник Георгий Кочетков. И вот ту организацию, Преображенское братство у них существует, и Малое братство, которые существуют, они ну, имеют, наверное, какие-то свои особенности. Я бы не назвал их сектой, но у них есть свое видение развития религиозной жизни, практики. Я бы не сказал, опять-таки, что это плохо. Почему? Потому что в Священном Писании есть такие слова, что должно быть разномыслию, дабы открылись искусные. Безусловно, человек, который начинает заниматься какой-то практической деятельностью, у него что-то получается, что-то не получается, где-то он может, исходя из греховности своей природы, ошибаться или спотыкаться, но все-таки отец Георгий, он священник, он совершает божественную литургию, и вокруг этого человека объединяются люди, которые тоже живут христианской религиозной жизнью, может быть, на фоне той общей тенденции, которая существует вот в нашей церкви, они как-то особенно выделяются. Но что они из себя представляют и какова их жизнь, я думаю, что время покажет, расставит все на свои места. Этот вопрос, наверное, не к нам, а к нашему священноначалию. Они не считаются сектой, и у них есть свой храм, они совершают литургию, живут своей приходской жизнью. И если мы о них имеем в виду, они не являются религиозной сектой.
Спасибо за ваш ответ. В социальной сети ВКонтакте Елена спрашивает: здравствуйте, скажите, как можно помочь молодому человеку 25 лет, который страдает игроманией, осознать болезнь и захотеть лечиться? Он уже не один год ночами играет в компьютерные игры, а днем спит. Ничем не занимается в своей жизни, не доверяет психологам, осознает, что находится в депрессии, но в Бога особо не верит. Спасибо за ответ.
Сложный вопрос. Помочь человеку вообще не только с игроманией, а вообще любому человеку можно тогда, тому, точнее сказать, кто что-то делает. И если человек погруженный вот в эту вот зависимость, ее по-разному называют или игромания, или лудомания, как об этом еще говорят, которая пробуждает у человека такое состояние страстности, состояние азарта, покуда человек сам себя не увидит, у него не появляется желание, что ему нужно что-то изменить. И вот, чтобы помочь человеку, в первую очередь, помощь начинается с того, чтобы человек, или, точнее сказать, она тогда будет действенна, когда человек осознает, что у него есть проблема. Пока у человека таковой проблемы нет, то сделать это очень сложно. Это одна из современных, как их можно сказать, таких форм аддиктивного поведения. И она еще, я полагаю, что недостаточно изучена специалистами, психологами, психиатрами, которые занимаются такого рода деятельностью. С духовной точки зрения здесь, на мой взгляд, гораздо проще. Проще простота заключается в том, что есть уже определенный опыт. Мы видим, что эта страсть, она овладела человеком. Как минимум, мы можем за него молиться. Вот это будет наша помощь. Мы можем общаться с этим человеком. Это тоже будет нашей помощью. Если человек, он погружен вот в эту вот зависимость и играет, ну вот есть еще такой, на мой взгляд, совет, который заслуживает внимания, заключающийся в том, что у каждого человека есть свобода. И когда человек попадает в зависимость, он не чувствует ответственности за тот свой свободный выбор, который он совершает. И помочь человеку понести этот груз ответственности, чтобы он осознал, увидел, испытать все последствия того выбора, который он совершает, я полагаю, что это тоже было бы определенной формой помощи этому человеку для того, чтобы он осознал и понял тот выбор, который он для себя делает. Хотя при этом нужно сказать, что не факт, что это может произойти. И то, о чем мы сказали, молитва за этого человека, она должна быть первостепенной. И может быть молитва соборная, потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Господь среди этих людей присутствует. Есть такое понятие, как молитва по соглашению. Можно за этого человека молиться. То есть в первую очередь я бы полагал, что необходимо воспользоваться духовными средствами, но и безусловно очень важен контакт с этим человеком, общение. И, на мой взгляд, заслуживает внимания замечательный фильм, снятый организацией «Общее дело». Фильм этот называется «Путь героя». И, может быть, если удастся с этим человеком посмотреть этот фильм, обсудить, проговорить это, в какой-то степени, по крайней мере, заставит его задуматься. Там рассказывается о людях, о примерах, которые избавились от этой зависимости. Как они себя чувствовали тогда, как они чувствуют сейчас, когда они сумели избавиться от такой вот формы зависимого поведения. Вот этот вот опыт, он близок и понятен человеку, который в этом состоянии находится. Но еще раз хотел бы подчеркнуть эту мысль, что когда человек осознал свою зависимость, и у него хотя бы возникает мысль о том, что нужно в этом отношении что-то делать. Если такового нет, то тогда остается только молитва.
Отец Игорь, мы вот вопрос в связи с тем, который звучал чуть ранее, по поводу помощи родным и близким. А если рядом с нами есть человек, которому нужна помощь, но вот сам человек этой помощи, нужды в этой помощи не испытывает, он считает, что, в общем-то, все нормально, все в порядке, вот это состояние, это его свобода, это его выбор, он как хочет, так и проживает. А при этом это уже какая-то, может быть, нездоровая свобода. То один из способов то, как мы можем помочь человеку молиться, молиться по соглашению, молиться ли одному, это я услышал. А общаться с этим человеком тоже я услышал. А вот еще какие-то такие, может быть, пошаговые действия есть? Ну, как, может быть, подтолкнуть человека на общение со специалистами, я не знаю, на прохождение каких-то курсов реабилитации, если речь о там, зависимостях алкогольных или табакокурения, то прохождение соответствующих курсов страждущих.
Ну, безусловно, но начинается еще раз с самого главного. Не будет никаких последующих действий, если у человека не будет осознания того положения, в котором он находится. Можно предложить еще, на мой взгляд, такой практический прием, заслуживающий внимания. Он заключается в том, что ведь этот человек, он не один живет на необитаемом острове, вокруг него есть другие люди. И вот есть такой, как его называют специалисты, метод убеждения, заключающийся в том, а как же, собственно говоря, зависимого человека помочь ему увидеть свою проблему, потому что если он ее не увидит, не осознает, то тогда нет предмета помощи, нет задачи, чтобы ему можно было бы измениться. И здесь есть действительно несколько этапов. Первый заключается в том, что нужно найти человеку, который о нем, значит, проявляет попечение, и выступить в роли такого координатора. Найти еще 5-7 человек, которые для этого человека, страждущего, зависимого, они могли бы быть авторитетными. То есть к мнению которых он, ну, как минимум, прислушается. Далее этим людям необходимо собраться для того, чтобы решить несколько вопросов. Одним из важных, наверное, вопросов, которые они должны решить, заключается в том, что, вот, предположим, человек скажет: «Да, у меня проблема, помогите мне». И если один скажет, что вот нужно обратиться к наркологу, другой скажет, нужно обратиться к психологу, третий скажет, нужно пойти кодироваться, четвертый скажет, нужно, значит, вот поехать куда-то в реабилитационный центр или в иную какую-то программу помощи, и у них не будет единства, вероятнее всего человек зависимый выберет путь наименьшего сопротивления, то есть то, что всему легче. При этом нужно понимать, что предлагая какую-то форму избавления от зависимости, человек, который это предлагает, он берет на себя ответственность за конечный результат. И если, предположим, такую ситуацию, послушали, сказали идти к наркологу, он пошел. К наркологу сходил, результата не получил. То тогда следующие предложения, которые зависим от близких, будут поступать, он к ним будет относиться с определенной степенью недоверия, которая будет выражаться в том, вы мне уже советовали, я вас слушался, я сходил и сделал то, что вы мне сказали, результата никакого не получил. Отстаньте от меня, вам надо, так и делайте. То есть вот первый аспект, он заключается в том, что люди, которые переживают за страждущего, они между собой должны договориться и понять, а какой же метод помощи им выбрать. Следующий этап заключается в том, что нужно подготовиться к разговору. И для этого разговора определить, в каком формате он должен проходить. Примерно можно сказать, что вот он должен состояться таким образом, что ни в коем случае нельзя этого человека осуждать. Почему? Потому что у него очень болезненная такая психика, и как только ему начинают говорить о его личных проблемах, то он сразу же закрывается, у него срабатывают там его социальные стереотипы, модели поведения, и этот человек уже вряд ли выйдет на какой-то откровенный разговор. Для того, чтобы это предотвратить, нужно выстроить определенную модель общения с ним. По крайней мере, в этом разговоре. Она могла бы быть следующей. Дорогой и наш любимый человек, мы тебя очень любим. Мы видим, сколько у тебя очень хороших качеств есть. Мы видим, какие у тебя в жизни есть достижения. Но мне было очень больно, когда... И приводится конкретный факт. Предположим, ребенок говорит о том, что когда у меня было день рождения, ты обещал, что ты придешь к нам на день рождения, мы с ребятами прождали тебя там до 10 вечера, ты в этот день так и не смог к нам прийти, а когда ты пришел, ты просто не мог ничего сказать. Мне было от этого очень больно. Не ты себя плохо вел, а мне было от этого очень больно. То есть попытаться вызвать у человека такое вот чувство осознания своей проблемы и то, что твой поступок другим делает больно. И как показывает опыт, вот эти вот 5-7 человек, когда начинают разговаривать с зависимым, в 80% случаев это приносит результат. Он говорит, да, убедили, проблема есть. И тогда они говорят, мы считаем, что ее решать нужно таким-то образом. Об этом говорят все единогласно. И у него, собственно говоря, выбора никакого другого нет. Он, осознав, что есть проблема, понимает, что эту проблему нужно решать. Предположим, ваш случай будет не в 80%, а в 20%. Чем эти 20% характеризуются и оправдываются? Они, как правило, человек страждущий говорит, да, проблема есть, но вы преувеличиваете. То есть не так все печально, как вы об этом говорите. У меня все под контролем, я могу сам решить эту проблему. Тогда они ему говорят, окей, значит, хорошо, мы в тебя верим, мы готовы, значит, поверить твоим словам в очередной раз, но давай просто-напросто договоримся, что это не будет таким голословным заявлением, а мы с тобой договоримся, что, предположим, в течение ближайшего года ты живешь трезво, ты не употребляешь наркотики, ты не играешь ни в какие игры. И если ты действительно сумеешь этот период выдержать, то тогда мы видим, что ты действительно свободный человек, что ты можешь справиться со своим поведением, и мы берем свои слова обратно. Видимо, мы здесь действительно где-то, как говорится, перегнули палку. Если же этого не происходит, а как правило этого не происходит, человек не может выдержать этот период времени, то тогда есть основания еще раз к этому разговору вернуться и сказать: вот видишь, мы тебе давали возможность, этого не произошло, все-таки правда оказалась не на твоей, а на нашей стороне, и поэтому мы предлагаем обратиться туда за помощью. Да.
Спасибо вам за эти практические советы. Отец Игорь, у нас остается буквально 3 минуты до конца эфира, но у нас был звонок, до нас дозвонилась Нина из Екатеринбурга. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Постараемся на него коротко ответить.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь от алкоголя к кодированию?
Ну, вот лично я никого не благословляю кодироваться. Почему? Потому что все-таки я понимаю, чтобы для того, чтобы измениться, человек должен потрудиться. Могут вот эти методы кодирования принести какой-то результат положительный? Ну, вероятнее всего, могут. И, как правило, результат этот может выражаться в том, что человек останавливается и задумывается о своей жизни. Но если внутри человека не происходит никакого изменения, то, что мы называем покаянием, не меняется отношение человека к этому пороку, то это, как правило, выражается в том, что человек готов потерпеть какой-то период времени. И когда это действие кодирования заканчивается, как правило, все возвращается на свои места. Вот именно в этом отношении я считаю, что не нужно тянуть времени, а если человек действительно осознал, что у него есть проблема, то нужно менять себя. А в методах кодирования, ну, если коротко сказать о смысле этого действия, то человек говорит: да, я согласен, что есть проблема, но я не могу трудиться над ее реализацией, сделать и так, чтобы у меня этой проблемы не было. Вот этот такой вот подход, как правило, он непрактичен, он рано или поздно, этот подход, он все равно приводит к возврату к прежнему образу жизни, и поэтому вот, ну, лучше всего не кодирование, а пусть он может быть длиннее этот путь, но зато он устойчивее и как раз приносит вот этот вот стабильный результат, когда человек не кодируется от проблемы, а он учится жить трезво.
Сколько мы не говорим с вами по поводу трезвости, о комплексе этого понятия, да, о том состоянии трезвого человека не в смысле в алкогольном опьянении и не в алкогольном опьянении, а в том смысле, что он четко осознает, куда он идет, кому он идет, как он живет, какую жизнь вообще проживает. Но так или иначе, слушайте, вот тема трезвения, она все равно приводит нас к каким-то таким практическим вещам, вроде алкогольной зависимости, вроде наркотических зависимостей, вроде там, зависимости от курения табака и таких вот насущных вещей. Хотя, тем не менее, каждый раз, когда вы у нас в эфире, раскрываете тему трезвения, ну как вот этот комплекс, как вот эту комплексную составляющую, но, видимо, вопрос жизненный. Этот вопрос жизненный, видимо, для всех. Да. В том числе актуален. Да. Это может быть следующий уже этап и следующая ступень.
Ну, действительно, я, наверное, повторюсь в этом отношении, скажу, что когда заходит разговор о трезвости, большинство людей, у них срабатывает такой ассоциативный ряд, что это вот для пьяниц. Но на самом деле, я полагаю, что вот если бы мы больше говорили о трезвости, раскрывали смысл этой христианской добродетели, мы являли примеры этого трезвого образа жизни. В этой трезвости мы воспитывали бы наших детей, рассказывали им о трезвости как необходимом условии спасения, нравственного совершенствования, как том, без чего невозможно изменение и покаяние, вхождение человека в жизнь вечную, то тогда у нас бы не возникало таких вопросов. То есть мы жили бы совершенно по-другому. Но мы имеем то, что имеем, и наш разговор, он тоже актуален в настоящее время, и поэтому, ну, вот мы и говорим о трезвости, а нам задают вопросы о пьянстве.
Спасибо вам, батюшка, что сегодня пришли в нашу студию. Напомню, протоиерей Игорь Баченин, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской епархии, был у нас в гостях, отвечал на вопросы ваши и мои. Благодарю всех, кто смотрел сегодняшнюю программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».